Неделя в истории. 15 октября по новому стилю – день памяти Саввы Ивановича Мамонтова. Знаменитый русский предприниматель и меценат родился в этот день в 1841 году в городе Ялуторовск. Его жизнь – это драма талантливого, способного к неординарным поступкам человека. Он строил железные дороги, был создателем частной русской оперы, занимался скульптурой, писал либретто для спектаклей, выступал в качестве актера и режиссера. Но главный его дар состоял в способности разглядеть чужой талант задолго до того, как он становился очевидным для всех. Мамонтов открыл миру Шаляпина, Сурикова, Репина, Васнецова, Коровина, Поленова, Врубеля. Но обо всем по порядку. Савва Иванович Мамонтов родился в 1841 году в далеком зауральском городке Ялуторовске Тобольской губернии, в котором жили когда-то ссыльные декабристы. В семье Мамонтовых Савва был четвертым сыном. Его отец Иван Федорович прошел путь от провинциального купца к верхушке московского предпринимательства и был возведен в потомственное почетное гражданство. Савва учился в Петербургском горном институте, затем на юридическом факультете Московского университета. Разбогател на железнодорожном строительстве, был главным акционером общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, товарищества Невского механического завода и общества Восточно-Сибирских чугуноплавильных заводов. Феномен Саввы Мамонтова заключался в том, что он не был ни только меценатом, ни только коллекционером, ни другом русской культуры. Он был художником и предпринимателем в одном лице, поэтому, наверное, его и не понимали до конца ни те, ни другие. В общении с художниками Мамонтов выступал на равных, был для них коллегой, а вовсе не богатым барином, который балуется искусством. По мнению членов семьи, Савва Мамонтов умел находить себя абсолютно в любой сфере. Чем бы он ни занимался, любому делу он придавал творческую окраску. С именем Саввы Ивановича и его жены Елизаветы Григорьевны тесно связано одно из замечательных начинаний в области русского народного искусства – знаменитое Абрамцево. Это имение, расположенное в 12 верстах от Троицы Сергиевой Лавры, на берегу живописной речки Вори, было куплено Мамонтовым в 1870 году у Софьи Сергеевны Аксаковой, последней представительницы семьи знаменитого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора книги «Детские годы Багрова внука», жившего в Абрамцево до самой своей смерти в 1859 году. У Аксакова подолгу гостили Тургенев, Гоголь, Хомяков, братья Киреевские и другие литераторы. В новых руках усадьба возродилась и вскоре стала одним из самых культурных уголков России. У гостеприимных хозяев Абрамцева собирался весь цвет русского искусства – музыканты, певцы и особенно художники – Репин, Васнецов, Серов, Антокольский, Врубель. Мамонтов хотел, чтобы талантливые живописцы могли свободно творить, не заботясь о бытовой стороне дела. Кто знает, если бы не было вдохновляющей атмосферы Абрамцева, возможно, и не появились бы картины, составляющие сейчас золотой фонд русской живописи. Ведь именно здесь были написаны «Девочка с персиками» Серова, портрет дочери Саввы Ивановича Веры, «Богатыри» и «Аленушка» Васнецова, пейзажи Поленова. С этим домом связаны репинские запорожцы, Неждали, крестный ход в Курской губернии, явление отроку Варфоломею Нестерова, многие работы Врубеля. С именем Саввы Ивановича Мамонтова связана и московская частная русская опера, которая прочно вошла в историю нашей культуры, стала началом великого преобразования сцены. 9 января 1885 года в Камергерском переулке Савва Иванович открыл театр под названием «Московская частная опера». Сам Савва Иванович и режиссировал в театре, и дирижировал, ставил голос артистам, делал декорации, работал буквально как человек-оркестр. Зато позже он с гордостью говорил: «У меня в театре художники». Его актеры стали творцами своих художественных образов. Савва Иванович подарил миру Шаляпина. До этого малоизвестный начинающий певец был связан жестким контрактом с императорским театром. Мамонтов, разглядевший в юноше необычайный талант, убедил его разорвать контракт, заплатил огромную неустойку и сразу поставил певца на первые роли в своем театре. Здесь, в обстановке всеобщего доверия и подлинного творчества, Шаляпин почувствовал, будто цепи спали с его души. Позже он вспоминал, что именно тогда у Саввы понял, математическая верность музыке и самый лучший голос мертвы до тех пор, пока математика и звук не одухотворены чувством и воображением. Фактически Мамонтов разработал и применил то, что впоследствии назовут методом Станиславского. Хотя сам Станиславский ясно представлял, кто его учитель, и очень уважал его. Патентовать свою театральную эстетику как метод Мамонтова Савва Иванович, конечно, не думал, да и некогда было. На сцене частного Мамонтовского театра впервые были поставлены оперы таких замечательных русских композиторов, как Кюи, Римский-Корсаков, Мусоргский, Глинка, Доргомышский, Бородин, произведения которых не принимала дирекция императорских театров. И современники высоко оценили, что Мамонтов с особенной любовью относился к постановке опер отечественных композиторов. Многих художников, актеров, композиторов он поддерживал и материально. Например, когда Калинников был тяжело болен и сильно нуждался. Когда Мамонтову об этом рассказали, он немедленно познакомился с Калинниковым и перевез его в Ялту, создал там все необходимые условия для жизни и творчества этого гениального композитора. Занимаясь своим оперным театром, Мамонтов ни на минуту не оставлял своих железнодорожных забот. Деловые успехи Саввы Мамонтова известны гораздо меньше, чем его культурная деятельность. Однако и в этой сфере он добился впечатляющих результатов. По его инициативе и при активном участии было построено шоссе Ярославль-Архангельск. Приобретя солидный опыт финансиста-администратора в работе отделки и эксплуатации железных дорог, Савва Иванович занял пост главы правления фирмы по ремонту дороги в Донецком бассейне и стал главным акционером общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, товарищества Невского механического завода, общества Восточно-Сибирских чугуноплавильных заводов. Он воплотил в жизнь дополнительный проект – построил Донецкую каменноугольную железную дорогу, соединившую Донбасс с Мариупольским портом. На его же деньги строилась окружная железная дорога рядом с Москвой. Донецкая каменноугольная дорога принесла Савве Ивановичу не только хорошие прибыли, но и всероссийскую известность. Необходимость мамонтовских дорог для России подтвердилась окончательно, когда началась Первая мировая война, и все пути, ведущие на Запад, оказались блокированы линией фронта. И только две дороги, Северная и Донецкая, стали для России буквально дорогами жизни. Не случайно самый популярный в России журналист Влас Дорошевич отложил на время свои фельетоны и написал хвалебный гимн в честь Саввы Ивановича Мамонтова, статью «Русский человек». Интересно, что и Донецкой, и Архангельской дорогами мы обязаны одному и тому же человеку, мечтателю и затейнику, которому в свое время очень много доставалось за ту и другую «бесполезные» в кавычках дороги, Савве Мамонтову. Когда он затеял Донецкую каменноугольную дорогу, протесты понеслись со всех сторон. Но он был упрям, и вот теперь мы живем благодаря двум мамонтовским затеям, писал журналист. Кроме того, Мамонтов занимался металлургией и машиностроением. Ему длительное время принадлежали производства локомотивов и несколько металлургических заводов, первый из которых располагался в подмосковных Мытищах. Завод, начинавшийся с небольшой лесопилки, постепенно развился в крупное предприятие. В 90-х годах Савва Иванович начал грандиозный экономический проект – создание мощного конгломерата промышленных и транспортных предприятий, чтобы наладить производство локомотивов в России и сломать монополию иностранных фирм на поставки паровозов в страну. Он приступил к реконструкции взятого у казны Невского судостроительного и механического завода в Санкт-Петербурге, приобрел Николаевский металлургический завод в Иркутской губернии. В августе 98 года Мамонтов продал 1650 акций Московской Ярославско-Архангельской железной дороги Международному банку и получил специальную ссуду под залог акций и векселей, принадлежавших ему и его родственникам. Это был очень рискованный шаг, который закончился полным экономическим крахом Саввы Мамонтова. Он был арестован, его обвинили в том, что с помощью системы авансов под заказы подотчетных сумм, а также растраты подлогов, он перевел из средств правления Московской Ярославской железной дороги в Невский механический завод, а оттуда в собственное распоряжение свыше 10 миллионов рублей. Полгода Савва Иванович провел в тюрьме и тяжело заболел, и тогда камеру заменили домашним арестом. Имущество его было распродано почти полностью, многие ценные произведения ушли в частные руки. Железная дорога перешла в государственную собственность по стоимости ниже рыночной, часть акций досталась другим предпринимателям. А к середине 1900 года следствие установило, что недостающие суммы Мамонтовым присвоены не были. Когда присяжные вынесли вердикт «невиновен», зал, как позднее вспоминал Станиславский, дрогнул от рукоплесканий. Не могли остановить оваций и толпу, которая бросила со слезами обнимать своего любимца. После всей этой истории Мамонтов поселился при гончарном заводе Абрамцево, где и прожил до конца жизни, занимаясь художественной керамикой. Он переехал в небольшой деревянный дом у Бутырской заставы, который вскоре назвали Новым Абрамцевым. Сюда, как и в прежний дом на Садовую, приходили старые и новые молодые друзья-единомышленники Мамонтова. Революция застала бывшего железнодорожного короля серьезно больным. Савва Иванович Мамонтов скончался от пневмонии в апреле 1918 года и был похоронен в Абрамцеве. Похороны были очень скромные, из-за происходящей в стране неразберихи друзей рядом не оказалось. Кто-то был на чужбине, кто-то тяжко болен. Случайный прохожий, узнав, что хоронят знаменитого Савву Мамонтова, горестно вздохнул. Такого человека похоронить как следует не могут. Девятнадцатого октября 1918 года в Екатеринославе родился русский советский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен Александр Аркадьевич Галич, настоящая фамилия Гинзбург. Галич – это литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилий, имени и отчества. Александр Галич был преуспевающим советским драматургом, пьесы которого широко шли по театрам Союза, а сценарии пользовались спросом на киностудиях. По этим сценариям, кстати, снимались и фильмы, по сей день не сошедшие с экрана, по крайней мере, телевизионного. К примеру, «Верные друзья» Колотузова, «Дайте жалобную книгу» Рязанова, «На семи ветрах» Ростоцкого. Александр Аркадьевич являлся членом творческих союзов, был обеспечен, востребован, короче говоря, благополучен. Соответственно, и творчество его вполне вписывалось в общие идеологические рамки, и линии партии нисколько не противоречило. Так продолжалось до рубежа 50-60-х годов, когда в СССР зародился вдруг и пышным цветом расцвел ярчайший феномен отечественной культуры – авторская или бардовская или самодеятельная песня. По всему Союзу на магнитофонных пленках разлились тогда свежие голоса поющих поэтов – Высоцкого, Визбора, Куджавы, Матвеевы и так далее, порядка десятка имен, определивших и прославивших новоявленный жанр. В эту же звездную десятку вошел и Галич. Его песни недостаточно было назвать смелыми или даже бунтарскими, как называли иные песни других наших бардов. Какие там метафоры, какие фиги в кармане, когда все называлось своими именами и обо всем говорилось в лоб самым неделикатным образом. Это была уже открытая антисоветчина, причем быстро распространяющаяся, талантливая и злая. В марте 1968 года Галич выступал в новосибирском академгородке, исполнил «Памяти Пастернака» и «Промолчи». Огромный зал встал и пел вместе с ним, а на следующий день в газете «Вечерний Новосибирск» вышла доносительская статья. А Москва с ее ЦК КПСС и КГБ не так уж и далеко от Новосибирска. Галича тут же исключили из творческих союзов, запретили к выпуску книгу его стихов. В поликлинике, где он лечился, запрещено было возобновлять справку об инвалидности, чтобы лишить минимальной пенсии, единственного источника существования. Но власти плохо знали свой народ. Ежемесячно опальный бард получал анонимный денежный перевод на 100 рублей. Сейчас известен источник этих переводов – академическая касса, деньги, в которую давали многие ученые, например, академик Петр Капица. Наконец Галича пригласили в КГБ и сделали два предложения – либо в течение 10 дней навсегда уехать из СССР, либо у вас было 3 инфаркта, можете не выдержать. Не выдержать – понятно где, в лагерях. Даже формально Галич не эмигрировал. Официально это была годовая поездка с лекциями в Норвегию по приглашению общества новообращенных христиан. На таможне его долго не пропускали, требовали отдать нательный крест. Золото нельзя провозить. Галич в конце концов развернулся, тогда я никуда не уеду. Тут же выяснилось, что крест провести можно. И сразу же после пересечения границы Галич был лишен советского гражданства. На Западе Александр Аркадьевич поначалу был полон надежд, выпускал диски, давал концерты, но вскоре с огорчением обнаружил, что аудитория его за границей очень мала. Первая и вторая волны эмиграции просто не понимали советского жаргона, над которым он издевался в своих песнях. Основной слушатель остался у Александра Галича в СССР. И он стал работать на радио «Свобода». Приходил в студию, садился перед микрофоном и беседовал со слушателями, пел им песни. Его передачи длились четверть часа. Как-то один из американских боссов, озадаченный отсутствием заранее написанных текстов выступлений, поинтересовался, сколько времени занимает у Галича работа над одним выпуском программы. «15 минут», — ответил он, — «плюс вся моя жизнь». Умер Александр Галич трагически и нелепо от удара током при подключении то ли телевизора, то ли стереосистемы в Париже в собственной квартире. Искатели сенсации немедленно заподозрили тут руку советских спецслужб. Впрочем, как было на самом деле, теперь уже никто не узнает. Случилось это 15 декабря 1977 года. Незадолго до своего отъезда Александр Галич крестился у отца Александра Меня. Одну из строф в своей знаменитой песне, которая прозвучит через пару секунд, «Когда я вернусь», он посвятил маленькой Сретенской церкви в новой деревне, в которой служил протоиерей Александр Мень.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот старый мотив, тот давнишний забытый запетый, и я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь?